обычно при таких общениях теряешься и не знаешь даже с чего и начинать и говорить. Желаю прочитать, братья и сестры, место Священного Писания. Записано послание святого апостола Павла к евреям, 11 глава, с 24 стиха. Читаем. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Вот такое, братья и сестры, простое слово, легко доступное, которое мы сегодня прочитали. Пришед в возраст, Моисей лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. И почел большим для себя богатством. Вот, скитание, лишение. Положение Иосифа, простите, положение Моисея было очень высоким, тогда, когда он стоял перед выбором, что же ему избрать. Ему уже было 40 лет. Его все 40 лет готовили к престолу царскому. Он получил по тому времени самое высокое образование. Его готовили к престолу царскому не просто для того, чтобы красоваться, сидя на престоле, но управлять великим государством. Его как бы вообще все науки, ну, он должен был преодолеть. И вот к 40 лет он стоял перед выбором, что же ему избрать. Он мог быть самым богатым человеком в мире, потому что быть главой государства такому богатому государству, как Египет, который собрал все золото, помните, Иосиф во время голода собрал все золото у людей, и все это золото хранилось в хранилищах царских. И это все золото было бы его. Он бы владел большой армией. Его почитали бы как, ну, самого великого. Ну, и жизнь его так в перспективе была, ну, самой многообещающей. И он стоял перед выбором, что же ему избрать. И вот он, пришед в возраст, лучше захотел страдать с народом Божьим. Вы знаете, братья и сестры, ведь свойственно каждому человеку выбирать лучшее. Мы так всегда делаем. Так всегда делаем. Когда выбираем место жительства, например, мы смотрим, ну, например, если это дом, ну, устраивает ли нас, далеко ли от остановки, далеко ли от колодца, ну, есть ли там, ну, все условия необходимые. Нет, так что-то ищем себе другое. Это естественно. Так делают все. Так делали всегда. У Моисея был выбор? Был. Был. сказано, он лучше захотел страдать с народом Божьим. Нежели что? Нежели чем пользоваться временными, греховными наслаждениями. Сколько он жил? 120 лет. Ему было 40 лет. Ну, 80 лет еще осталось ему жить. Он считает, что 80 лет – это временно. Это временно. По отношению чего? По отношению вечности. Братья и сестры, 80 лет – много это или мало? В зависимости, с чем сравнивать. Если сравнивать с нашей жизнью на земле, конечно, это много. А если сравнивать с вечностью, то это ничтожно. Мало. Так вот, он взирал, он видел то, что другие не видели. Он видел будущее, как бы видя невидимое, был тверд. Вот для всех невидимо, а он что-то видит большее и отказывается от богатства, от славы и убегает. Куда? Чего же он избирает, братья и сестры? Пастушечью жизнь. Он идет в пастухи. Когда я бываю в различных семьях, знакомлюсь с детьми, то один из вопросов, который иногда задаю, вырастешь, кем ты хочешь быть? Ну, ответы различные. Различные ответы. У кого какая фантазия? Но никто из детей не говорит, вырасту, хочу быть пастухом. Вот такого я еще не слыхал. Ни от одной бабушки, ни от одного дедушки я не слыхал, чтобы они мечтали, чтобы их внуки были пастухами. Да нет, не потому, что это унизительная специальность. Не в этом дело. Ну, кому-то надо быть и в пастухом, правильно. Но Моисей имеет самое высокое образование. Ему править великим государством. Его готовили. И он добровольно избрал пастушечью жизнь. Живет в поле. Путешествует, гонит туда или сюда большие стада. Словом, чувствуется, что Моисей, он надолго устроился в пастухах. Он и не думает как-то изменять свой образ жизни. Вы помните, через 40 лет, когда Моисею было уже 80 лет, а Господь продолжал за ним наблюдать и решил, что пришел час Моисею предложить великое служение. Куст горящий увидал Моисей и идет посмотреть, что ж там такое. Голос Божий слышит. Моисей пал, поклонился Богу, и Господь изъявляет волю свою. Иди в Египет. И дальше объявляет ему, что ты возглавишь народ мой и выведешь весь народ Божий из Египта. Моисей не желает этого. Для него это совершенно ново и неожиданно. Он различные причины находит, чтобы отказаться от этого предложения. Он и говорит, что он самый младший, хотя ему 80 лет, а все считает себя младшим. Аарон у него на 2 года старше. А он самый младший. Но, братья и сестры, 80 лет... Аарону 82 года, и ссылаться, что он младший, поэтому не пойду. Наверное, это неправильно. Понятно, что неправильно. Арону, простите, Моисею просто не хотелось. Просто он еще не понял этого. Он уже свыкся с тем, что жизнь свою проведет он на поле с овечками, в пастухах. А теперь ему предлагается так много. Господь настойчиво, настойчиво предлагает. Иди. Господи, ну как же я пойду? Ну, я даже, я заикаюсь, я косноязычий. Вот раб твой говорит с тобою, то есть Моисей говорит с Господом, и видно, ему очень тяжело, и пока выговорит слово, ему тяжеловато разговаривать. А вам приходилось когда-нибудь разговаривать с теми, кто сильно заикается? Иногда вот чувствуется, хочет сказать, и не получается, и вот топчется на какой-то, на одном слове, и переживаешь за него, хоть бы выговорил, уже и помогаешь ему, что он хочет сказать, и переживаешь за него, и Моисей говорит, вот раб говорит с тобою, я тебя тоже мучаю, вот своей неспособностью. Господь говорит, кто это дает слух или зрение, или речь? Не я ли? То есть, другими словами, разве я не могу все поправить? Могу. И настаивает. Нет, ты пойдешь. Ты пойдешь. Братья и сестры, вопрос избрания, кто пойдет, кто возглавит, кому поручить, это Богу виднее. Человек может ошибаться, а Бог, за ним последнее слово. Представьте себе, братья и сестры, если бы я с собой привез дедушку, 80 лет ему, и сказал бы, вот это ваш будет пресвитер. Вы бы сказали, что вы такой старенький. А если бы этот старенький, да еще открыл бы уста и стал бы разговаривать, вы бы точно сказали, нет, увозите его обратно, над ним только дети будут смеяться. И говорить-то он тут не может, нам бы что-нибудь покрасноречивее. А вот у Бога не так. Моисей сам понимает, не ему там место, в его преломлении. А Господь говорит, нет, только ты. А может быть, Арон? Он способный говорить, хорошо, пусть будет Арон. Арон способный говорить? Так вот, Арон будет говорить к народу. Ему легче. А ты будешь говорить Арону. А я буду говорить только с тобою и ни с кем больше. Удивительно. Ни с кем больше Бог не хочет разговаривать. И не беда, что Моисею тяжело говорить с Богом, и Бог согласен, он будет выслушивать, будет внимателен, будет долго слушать. Но я разговаривать буду только с тобою. Ни с кем больше. Я не знаю, почему Бог такое решение принял. Я не знаю. Ведь сам Господь сказал, не я ли даю речь, слух, зрение? То есть я могу все сделать. Скажу вам, до 120 лет Моисей заикался, и Бог не исправил его речь. Не пожелал Бог это сделать. Он мог, конечно, мог. Не пожелал. Какой-то особый промысел у Бога. Да разве мы во все можем вторгаться, что делает Господь? При некотором сопротивлении, пререкании Моисей все-таки согласился
послушаться Господа и оставить занятия, которые он занимался последние 40 лет, то есть был в пастухах, и отправился. Я не буду подробности рассказывать, как произошла встреча с фараоном, какими чудесами Бог провел Моисея. Я не буду рассказывать, потому что это не главная цель. Главное то, что Моисей возглавил народ и вывел его из Египта. Знаете, сколько народу было, которых возглавил Моисей? Народу было около 3 миллионов человек. Около 3 миллионов человек. 600 тысяч мужчин от 20 лет и выше, только лишь 600 тысяч, помимо всех остальных, и женщин, и детей, и молодежи, выходили не только израильтяне, но и другие. Выходили с большими стадами крупного и мелкого скота, со всем имуществом выходили. Вы можете себе представить, что поднялся народ в 3 миллиона и отправится в дорогу. Кто руководитель? Моисей. И пошли. За Моисеем первое слово. Вы знаете, какая ответственность великая теперь легла на Моисея? Где остановиться? Куда дальше пойти? Где какие встретятся неприятности? Во всем будет теперь виноват Моисей. И вот отправились в дорогу. Братья и сестры, Господь готовил Моисея 80 лет к этому служению. Как-то, знаете, в этом мире совершенно иначе. В этом мире вначале собирают армию, а потом выбирают генерала. А у Бога вначале он воспитывает Моисея, а потом дает ему армию. У Бога все иначе, чем у людей. Моисей подготовлен, и Бог ему вверяет 3 миллиона человек. И отправился в далекое путешествие. Нет, Моисей не знал, что ему предстоит 40 лет скитаний. 40 лет оставшихся. От 80 лет и до 120 ему предстоит скитаться. И избрал он этот путь совершенно добровольно. Как он говорит, он, видя невидимое, был тверд. Вот видел то, что другие не способны видеть. Вот этот секрет покоя и тишины, секрет благословений. Знаете, я, когда читаю это место Священного Писания, я удивляюсь такому, как Моисей мог вести такую большую армию. Возьмите, например, первые трудности, с которыми Моисей встретился на пути. Самые первые. Ну, буквально на следующий день по выходу из Египта. Народ пошел, Бог указал, в какую сторону идти, и все пошли. Оказалось, они пошли в тупик, там как бы мешок, там прохода-то нету совершенно, там водяное препятствие, там что, на плотах или плотину делать, или мост сделать, как намерены 3 миллиона человек со всеми стадами пройти из того места, куда пошли. Фараон, когда узнал, куда пошел народ, понял, что они в западне. Теперь я их уничтожу всех. И войско свое послал. И сам пошел с этим войском. А безоружные все евреи ушли. И теперь будет поражение великое. Народ понял, в каком они положении. И говорят: Моисей, что ты сделал? Мы доверились тебе, куда? Вот наш первый день странствования. Как, на что ты рассчитываешь? Как ты намерен теперь нас защитить? Скажи, куда убегать? Чем прикрываться? Что делать дальше? Моисей мог бы сказать: милые мои, при чем же я? Разве я выбрал путь, по которому мы идем? Не Бог ли указал мне, не открыв мне, что будет завтра? Я здесь совершенно ни при чем. Он мог бы так сказать, но он так не сказал. Послушайте, что он сказал. Верьте Господу и увидите победу. Бог знает, как нас провести. А сам Моисей и не знал, что ответить народу. Рассказывается, что он вбегал в шатер свой, заходил в свой шатер, чтобы спрятаться от народа, и вопиял Господу: что же мне делать, что мне делать? Вы скажете: а где это написано, что он убегал в шатер? Написано. Сказано, Господь говорит Моисею: что ты вопиешь ко мне? Иди. И планы свои сказал. Иди. И своим жезлом коснись воды, и вода расступится. Это наедине Бог ему сказал. Но Моисей вопиял к Богу, чтобы народ его не слышал, потому что народ поймет неправильно. Представьте себе, если бы Моисей сказал в присутствии народа: Господи, я растерялся, я не знаю, что делать, беда мне. Что же делать, мы действительно в капкан попали? Народ бы совершенно смутился бы духом. Но он при народе говорит: не бойтесь, стойте твердо. А наедине плачет: Господи, не знаю, что делать. Господь говорит: что ты вопиешь ко мне? Иди. И рассказывает планы завтрашнего дня. Что Господь хочет сделать великое. Как хорошо, братья и сестры, как хорошо, когда те, кому уверено служение, скрывает свои переживания, свои сомнения, свое незнание. Но все, что есть у нас, и чем мы сильны, только лишь тем, чтобы видеть невидимое и видеть всемогущую руку Господа, который непременно сделает то, что ему угодно. Я не буду рассказывать, братья и сестры, какие чудеса были совершены и как народ вышел весь. И вот скажу только лишь хотя бы отдельные штрихи из жизни Моисея. Вот народ перешел через Черное море. Они уже сложили хвалебную песню, уже прославили Господа и победно шествует куда? А куда Господь скажет? Столб огненный, облако днем, ведет народ по пустыне. И когда остановится, не останавливается. Когда поднимается вверх, опять поднимается весь народ и отправляется в путь. И вот остановились однажды на одном месте. Ну, все раскинули свои палатки. Господь повелел им здесь остановиться. Народ попробовал вода непригодная для питья. Повторяю, ведь 3 миллиона человек. Надо и попить. Надо скотину напоить. Где все это взять? И опять Моисей виноват. Что же ты не знаешь, где такое большое общество останавливать, хоть бы у водоема какого-нибудь? На что ты рассчитываешь? Что уморить нас от жажды, чтобы мы умерели от жажды в пустыне? И опять Моисей взывает к Господу, и опять Господь находит выход. И в каждый раз, и каждый раз, и каждый раз. Я повторяю, чудес было много. И в каждом отдельном случае Моисей был на высоте. На высоте. Вы помните, однажды, когда Моисея не было 40 дней, Израиль уже сделал золотой истукан себе. И плясали вокруг золотого истукана. Телец золотой. Золотой телец. Ну, братья и сестры, из чистого золота золотой телец — это чистое золото. Сколько там килограмм, как вы думаете? Ну, по крайней мере, сотнями килограмм. Это не золотой мышонок. Это телец из чистого золота. Ну и что делает Моисей? Он его растирает в прах и бросает его в источник. Эту мерзость. Он бы мог сказать, ну ладно, народ плохо сделал, а золото пригодилось бы Моисею. Нет, он его выбросил. А почему к нему, к его рукам ничего не прилипло? Ведь золото-то ни при чем. Пригодилось бы золото. Нет, братья и сестры, нет. Это мерзость в глазах Моисея. И он растер все и выбросил. Наверное, если бы старатели, то есть золотоискатели, знали бы место, где бросил вот этого всего золотого истукана, ну, Моисей, где это место? До сих пор, наверное, копались бы, чтобы хоть кусочек найти. По зернышку собирали бы, по крупицам. А вот Моисей, к его рукам ничего не прилипло. Почему? Да все золото мира было у его ног, и он всем им пренебрег. Он лучше захотел страдать с народом Божьим и числится среди нищих, бедных, которые с посохом за овечкой ходят, годами-годами, ни на чего больше не рассчитывают в этом мире. Почему? Он, видя невидимое, был тверд. Он видел воздаяние, которое Господь ему даст в будущем. Ах, как тяжело жить людям, которые не видят воздаяния, не видят невидимого Господа. Как им тяжело! Моисей прожил удивительную жизнь. Повторяю, 120 лет было ему, когда он закончил свое странствование. И взошел на гору, Бог ему показал всю землю обетованную, и он на этой горе и умер. Народ не знает, где его похоронили, где его тело. Прошли уже тысячелетия. Послание Иуды сказано, что дьявол до сих пор спорит за Моисеево тело. Вот так жизнь прожить, чтобы тысячелетия прошли, а дьявол все еще вспоминает Моисея. Откуда такая твердость? Да он избрал добровольно страдать с народом Божьим, лучше захотел страдать с народом Божьим. Вот что он захотел. Скажите, много таких желающих, которые бы захотели? У них есть выбор, но они захотели. Они захотели. Моисей не оставил здесь себе памятника никакого. И негде. Мы знаем, где похоронили Авраама, Исаака и Иакова. К этой гробнице паломники идут со всего мира, чтобы посмотреть. А вот где похоронили Моисея, никто не идет и не смотрит, никто не знает. Бог так сделал специально, чтобы не было поклонников Моисею. Не было. Но если я скажу, что у Моисея нету памятника, то я буду неправ. Есть памятник. И этот памятник в ваших домах. Моисей написал 5 книг. Не в кабинете где-то у себя, нет, в пустыне, там, при палящем солнце, ясно, что не ночью, там электричества не было, фонариков не было. Может быть, у костра где-то мог сидеть и продолжать писать. Он написал 5 книг. Они называются и «Бытие», и «Исход», и «Левит», ну, и «Числа», и «Второзаконие», ну, 5 книг. А написал-то как красиво. Я очень люблю читать эти все 5 книг. Обычно, когда пишется послание какое-нибудь, то пишется, знаете как, ну, например, Петр пишет свое послание, и совершенно справедливо он пишет. Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Симон Петр, раб и апостол. А дальше уже кому пишет? И дальше так вот, все описание дальше. Павел, Павел и Тимофей, Павел и Силуан, ну и так далее. И Моисей бы мог так писать. Моисей, раб Божий, я решил вам написать все, что открыл мне Бог. И дальше уже повествование свое. Но послушайте, братья и сестры, как начинает свое письмо, свою первую книгу Моисей. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Вы чувствуете? А где Моисей? Его нет. И когда читаешь эти первые слова, Моисей как бы исчезает, за автора уже совсем не думаешь, и только лишь величие Господа, и ничего другого, ни о чем другом думать не хочешь совершенно. Вначале было Слово. А за себя ничего не пишет. Вот такой наш Моисей. Уж очень он хорош. Как хорошо, что у Бога есть такие избранники. Бог знал, что выбирал. У того костра, у того куста, который горел и не сгорал, Моисей отказывается, а Бог настаивает, только ты и никто другой. А скромности сколько у него, братья и сестры. Вот подходит к нему человек не с израильского народа и спрашивает: я бы хотел очень принять Пасху Господню, принять участие в Пасхе. Можно мне или нельзя? Братья и сестры, ну кому же знать, как не Моисею? Ведь он сам встречался с Господом. Это его рукой писался весь закон Моисея, весь закон Божий. И он бы мог ответить: можно, нельзя. Вот тебе это допускается, это тебе не допускается. А послушайте, как он говорит. Побудь здесь, а я взойду на гору и вопрошу Господа. Словом, а я не знаю. Надо мне Богу помолиться. Не знаю. Вы знаете, очень часто к нам приходят с различными вопросами, и мы отвечаем. Спрашивают, можно? Вот это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. И редко, когда кто-то умудренный скажет, я не знаю, надо молиться Богу. Казалось бы, второстепенные вопросы. Совсем немножко, можно мне участвовать или нельзя участвовать? Вот и все. И мог бы ответить, а мудрость-то его в чем? Он не стеснялся признать, а я не знаю. Побудь здесь, а я пойду, вопрошу Господа. А возраст-то у него уже к 100 годам. И он за одного человека идет на высокую гору, чтобы спросить. Человек хочет в Пасхе Господней участие принять, можно или нельзя. И Господь дает положительный ответ. И он опять спускается. Я повторяю, ему 100 лет уже, а может быть и побольше, не знаю. Жил он до 120 лет. И вот жизнь, которая абсолютно отданная Богу, совершенно до конца и без остатка. Братья и сестры, сказано так. Стучите, и отворит вам. Ищите, и найдете. Просите, и дано будет вам. Ибо стучащему отворяется. Ищущий находит. И просящему не будет отказано. Просто, правда? Моисей искал и получил. Что он избрал? Он избрал страдать с народом Божьим. Вот и хорошо. Что он искал, то и получил. Хотел страдать. Все 40 лет с народом страдал. Чего ты искал? Ты то и получил. И хорошо. Но, братья и сестры, я хотел бы сказать вам о том, что Иисус Христос, когда перед своими страданиями, идя в Иерусалим, зная, что ему надлежит умереть на Голгофе, он стал открывать свои тайны ученикам. А ученики никак не могли его понять и говорят, да не ходи ты в Иерусалим, да не надо этого делать. Он говорит, я в третий день воскресну. А они говорят, да не будет это с тобою. А кто из нас первый? Вот всякие вопросы. А в суть проблемы, что волнует Иисуса Христа, они никак не могут войти. Понять не могут. Иисус Христос решил взойти на гору, взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и пригласил себе в собеседники Моисея и Илью. Я не знаю, почему пригласил Илью. Вернее, догадываюсь, но не буду сейчас говорить за Илью. Но я хорошо знаю, почему Господь пригласил Моисея. Моисея. Иисус Христос мог бы пригласить любого, и Авраама, и Ноя, и Даниила, или Давида. Ой, зачем перечислять? Любого мог бы пригласить. Но из двух он пригласил и Моисея. А почему? Уж очень близок Моисей. Что он хотел, Моисей? Что он избрал, будучи без пяти минут царем и самым богатым человеком в мире? Чего он избрал? Лучше захотел страдать. Он оставил все и убежал. И всю жизнь страдал с народом, и ни одного раза не сожалел. Не сожалел. А Иисус Христос тоже оставил свой престол и обнищал. И стал таким нищим, что таких нищих и в мире не было никогда. Помните? И об одежде его бросали жребий. То есть под конец своей краткой жизни не осталось у него даже одежды. Воистину нищий. Воистину. Ведь если что-то оставил он в наследство нам, то не рубище. А вот по воскресении своем он показывает, что у него осталось раны на руках и ногах. И он избрал это совершенно добровольно. Он Пилату говорит: не было бы тебе никакой власти надо мною, если бы не дал тебе отец мой эту власть. Он говорит: я имею власть отдать свою жизнь, и власть имею опять принять ее. Это Иисус Христос. Чуть-чуть, не в абсолютном совершенстве, но чуть-чуть похоже на жизнь Иисуса Христа и Моисей. Он лучше захотел страдать с народом Божьим. И вот Христос его пригласил как собеседник. Как собеседник. Я помню, братья и сестры, это были года в прошлое. Мне пришлось быть, когда в заключении, там было много евреев. Ну, они любили меня приглашать, особенно по субботам, в свои праздники, чтобы я им что-нибудь из закона Моисея рассказал. Ну, помимо закона Моисея, я немножко им и об Иисусе Христе рассказывал, ну, так, в меру, насколько они могут принять. Но у нас хорошо время проходило. И одну субботу приглашали меня, и другую, и пятую, и десятую. И вот, помню, один еврей, пожилой уже, говорит мне: Мишенька, давай с тобой договоримся. Мой Моисей, а твой Христос. Ты мне об Иисусе Христе ни слова не говори. Все про Моисея. А сам Моисей не тронь. Моисей мой. Твой Христос, а мой Моисей. Ах, мне это так не понравилось. Я говорю: нет, Евгений Израилевич, нет, обижаешь ты меня. Обижаешь. Мой Иисус — это верно. Но и Моисей мой. Я тебе его не отдам. Не отдам. Родной он для меня. И рассказал ему историю, как Моисей был на горе в качестве, не знаю кого, консультанта, что ли, собеседника, я не знаю, как назвать, не знаю. Но беседа-то какая была на горе, какая, братья и сестры? О предшествующих страданиях, об исходе в Иерусалиме. Вот на какую тему шла беседа. Иисус Христос специально пригласил Моисея на эту беседу. И вот когда читаешь это и думаешь, Боже мой, дойти Моисею до таких высот, думал ли он, когда избирал лучшую долю страдать с народом Божьим, что он когда-нибудь в преддверии голгофских страданий самим Сыном Божьим